Бедняга! А ведь это, пожалуй, правда. Нам тебя очень жалко. Только вот какая штука. Понимаешь, нам оспой болеть не хочется. Слушай, я тебе скажу, что делать. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, а не то разобьешь все вдребезги. Проплывешь еще 20 миль вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Там уже светло будет. А когда будешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело. Мы тебе добра хотим. Так что ты уж отъезжай от нас еще 20 миль, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать. Это всего-навсего лесной склад. Слушай, твой отец, наверное, бедный. Я уж вижу, что ему не повезло. Вот, смотри, я кладу золотую монету в $20 на эту доску. Возьмешь, когда подплывешь поближе. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять. Да ведь и с оспой тоже шутки плохи, сам знаешь. Погоди, Паркер,
сказал другой.
Вот еще 20 от меня. Положи на доску. Прощай, мальчик. Ты так и сделай, как мистер Паркер тебе говорит. Тогда все будет в порядке. Да-да, мальчик, верно. Ну, прощай, всего хорошего. Если где увидишь беглого негра, зови на помощь и хватай его. Тебе за это денег дадут.
Прощайте, сэр, говорю я. А беглых негров я уж постараюсь не упустить. Они поехали дальше, а я перелез на плот. Чувствую себя очень скверно. Ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо. Если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак. И надо бы, да он не может, и ничего у него не получится. Потом я подумал с минуту и говорю себе: «Постой, а если б ты поступил как надо и выдал бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас?» «Нет, — говорю себе, — все равно было бы плохо. Я так же плохо себя чувствовал бы, как и сейчас. Какой же толк стараться делать все, как полагается, когда от этого тебе одно только беспокойство? А когда поступаешь как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же». Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану, а буду всегда так действовать, как покажется мне сподручней. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглядел весь плот. Его не было нигде. Я крикнул: «Джим!»
«Я здесь, Гек! Их больше не видно? Говори потише!»
Он сидел в реке за кормой, один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что их больше не видно, и он влез на плот.
«Я ведь все слышал и скорее соскользнул в воду. Хотел уже плыть к берегу, если они причалят к плоту. А потом, думаю, опять приплыву, когда они уедут». «А здорово ты их надул, Гек! Ловкая вышла штука! Я тебе вот что скажу, сынок. По-моему, только это и спасло старика Джима. Джим этого тебе никогда не забудет, голубчик».
Потом мы стали говорить про деньги. Очень недурно заработали, по $20 на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе 3-м классом, и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов, и что 20 миль для плота – сущие пустяки. Только ему хотелось бы, чтобы мы были уже там. На рассвете мы причалили к берегу, И Джим все старался спрятать плод получше. Потом он целый день увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом. Вечером, часов около 10, мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу. Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу на дорожку. Я подъехал поближе и спросил: «Скажите, мистер, это Каир?»
«Каир? Нет, одурел ты, что ли?»
«Так какой же это город?»
«Если тебе хочется знать, поезжай да спроси. А будешь тут околачиваться и надоедать, так смотри, ты у меня получишь!»
Я повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, но я ему сказал, что следующий город, наверное, и будет Каир. Перед рассветом нам попался еще один город, и я опять хотел поехать на разведку, только берег тут был высокий, и я не поехал. Джим сказал, что Каир не на высоком берегу, а я про это позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться. И Джим тоже. Я сказал: «Может, мы прозевали Каир в тумане тогда ночью?» Джим ответил:
«Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Я так и думал, что змеиная кожа еще даст себя знать».
«Лучше бы я ее в глаза не видал, Джим. Лучше бы она мне и не попадалась».
«Ты не виноват, Гек. Ты не знал. Не ругай себя за это».
Когда совсем рассвело, так оно и оказалось. Поближе к берегу текла светлая вода реки Агая, а дальше к середине начиналась мутная вода, сама старая Миссисипи. Так что с Каиром все было кончено. Мы потолковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться. Вести плот против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дождавшись темноты, отправляться обратно в челноке. Будь что будет. Мы проспали весь день в кустах, чтобы набраться сил, а когда после сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез. Мы долго молчали, да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что эта змеиная кожа действует, да и какой толк от разговоров? «Опять, пожалуй, накличешь беду, как будто нам этого мало. А там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся держать язык за зубами». Потом мы обсудили, что нам делать, и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по течению на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Отец бы взял челнок взаймы, если бы поблизости никого не случилось, но мы этого делать не собирались, чтобы за нами не было погони. Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту. Всякий, кто еще не верит, как опасно брать в руки змеиную кожу, даже после всего, что с нами случилось, обязательно поверит, когда послушает дальше, что она с нами натворила. Челноки обыкновенно покупают с плотов, стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели и ехали себе доехали. Должно быть, больше 3 часов подряд. И ночь сделалась какая-то серая, очень густая. А это тоже гадость, не лучше тумана. Не разберешь, какие берега у реки, и вдаль тоже ничего не видно. Было уж очень поздно и совсем тихо. Вдруг слышим, вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь, Думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно низовые пароходы проходили далеко от нас. Они огибают отмели и, чтобы не бороться с течением, ищут тихой воды под высоким берегом. Но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения. Мы слышали, как пыхтит пароход, но не видели его, пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев его. Иногда колесо откусывает конец весла, а потом лоцман высовывается и хохочет, хвастается, вот он какой ловкач. Мы так и подумали, что пароход постарается пройти поближе, не задев плота, но он шел прямехонько на нас. Он был большой и несся быстро, словно черная туча, усеянная рядами светлячков по бокам. И вдруг он навалился на нас, большой и страшный, и длинный ряд открытых топок засверкал, как раскаленные до красна зубы, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Оттуда заорали на нас, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину. Поднялась ругань, зашипел пар, и не успел Джим спрыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском прошел прямо по плоту. Я нырнул, и нырнул как можно глубже, так, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти 30-футовое колесо, и я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно я мог просидеть под водой минуту, а тут, должно быть, пробыл минуты полторы. Потом скорее вынырнул наверх, и то чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отфыркиваясь и выплевывая воду. Течение здесь, конечно, было ужасно сильное. И, конечно, пароход тронулся секунд через 10 после того, как остановился, потому что на плотовщиков они обычно не обращают внимания. Теперь он пыхтел где-то выше по реке, и в темноте мне его не было видно, хотя я и слышал пыхтение. Я 20 раз окликал Джима, но не мог добиться ответа. Тогда я ухватился за первую доску, какая попалась под руку, и поплыл к берегу, толкая эту доску перед собой. Не скоро я разобрал, что течение здесь повертывает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат, и потому я свернул влево. Это был один из тех перекатов, которые идут наискосок и тянутся на целых 2 мили, так что я переправлялся очень долго. Я благополучно доплыл до берега и вылез. Впереди почти ничего нельзя было разглядеть, но я пошел напрямик, без дороги, и, пройдя около 25 миль, наткнулся в потьмах на большой старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завыли и залаяли, и у меня хватило догадки не двигаться с места.